мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Колчина. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге произошел пожар в общежитии Военно-морской академии имени Кузнецова. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России Владимира Путина и госсекретаря США Кондолизы Райс. В Москве погиб заместитель генерального директора немецкого издательского дома «Бурда Моден». По данным прокуратуры, 52-летний гражданин Германии разбился при падении с 10 этажа. Его тело обнаружили сегодня рано утром возле жилого дома на улице Палиха. Идет расследование. Предварительная версия самоубийства. В Санкт-Петербурге произошел пожар в общежитии Военно-морской академии имени Кузнецова. При разборе завалов обнаружено тело погибшего, 50 человек были эвакуированы. В тушении принимали участие более 100 пожарных и 30 единиц техники. Причины пожара выясняются. В городе Орск, Оренбургской области, задержаны два местных жителя, подозреваемых в поджоге кафе «Янтарное». При пожаре в воскресенье погибли 10 человек, говорит прокурор Орска Валентин Поливко.
Причиной совершения данного преступления явилась ссора одного из подозреваемых, который задержан, и отдыхавших в баре мужчин. Желая отомстить, подозреваемый облил бензином, значит, своим товарищем, вторым задержанным, вход бара и поджег, в результате чего наступили столь тяжкие последствия.
Заявили в прокуратуре Орска. Один из задержанных безработный, другой слесарь. Продолжается поиск других причастных к преступлению. В подмосковном городе Железнодорожный убиты двое граждан Узбекистана. Тела молодых людей были найдены минувшим вечером на городском пустыре. Смерть наступила в результате черепно-мозговых травм. Возбуждено уголовное дело. В Самаре сторонники коалиции «Другая Россия» продолжают подготовку к маршу несогласных, несмотря на участившиеся провокации. В понедельник вечером неизвестные сбили бейсбольными битами правозащитника Александра Лашманкина и отобрали у него мобильный телефон. Обстоятельства нападения выясняются. До этого сотрудники милиции задержали, а затем отпустили без предъявления обвинения активистов московской хельсинской группы. Марш несогласных, приуроченный к саммиту России и ЕС, запланирован на 18 мая. В Ульяновской области управление внутренних дел обратилось к населению с просьбой сообщать о лицах, подстрекающих граждан за вознаграждение к участию в массовых уличных акциях. С подробностями из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
В обращении, распространенном через средства массовой информации пресс-службой УВД, говорится о стремлении неназванных организаций экстремистского толка к дестабилизации социально-политической обстановки и дискредитации деятельности органов внутренних дел. В качестве примера приводится прошедший в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге марши несогласных, которые, как говорится в релизе, носили провокационный характер со стороны их участников. УВД публикует телефоны, по которым можно сообщить о потенциальных провокаторах и гарантирует конфиденциальность. Ранее в Димитровграде в Ульяновской области, как сообщает сайт Национал-большевистской партии, сотрудники УБОП заставили руководство Димитровградского технологического института отчислить активиста «Другой России» и участника марша несогласных Станислава Сосина. Эту информацию подтвердил координатор Объединенного гражданского фронта в Ульяновске Александр Брагин. Под давлением милиции преподаватели отказывались принимать у Сосина зачеты и экзамены. Сосин утверждает, что давление началось с тех пор, как он присоединился к нацболам. Теперь активист НБП может быть призван в армию. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вице-спикер парламента Эстонии требует запретить трансляцию российских телеканалов в стране. Выступая на круглом столе национальных меньшинств в эстонском парламенте, Кристина Ойюланд заявила, что государство Евросоюза не может позволять, чтобы какой-либо зарубежный телеканал транслировал на его территории передачи, полные ненависти и разжигающие вражду. Она также сообщила, что уже обратилась к правительству Эстонии с просьбой принять конкретные меры. Госсекретарь США Кондолиза Райс продолжает переговоры в Москве. Сегодня она встречается с президентом России Владимиром Путиным. В понедельник Райс беседовала с первым вице-премьером Сергеем Ивановым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Выступая перед журналистами, госсекретарь США назвала текущий период отношений временем интенсивной дипломатии. На прошлой неделе на слушаниях в Сенате Кондолиза Райс выразила озабоченность Белого дома тем, что Кремль сворачивает демократические реформы и бурно реагирует на укрепление отношений ряда стран ближнего российского зарубежья с Соединенными Штатами. В минувший понедельник тон американского госсекретаря звучал более примирительным. Связано ли это непосредственно с ее встречей с российским президентом Владимиром Путиным? Об этом я спросил президента Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Гленна Говарда.
Разумеется, такие заявления скорее следует рассматривать как публичные заявления дипломата, хотя тревога под грузом проблем остается. Проблем накопилось немало. Будущее размещение элементов американских ПРО в Европе и независимость Косово, иранская ядерная программа и взаимоотношения с постсоветскими республиками. Так Гленн Говард прокомментировал ход нынешнего визита Кондолизы Райс в Москву. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Радио «Свобода». Новости.
В афганской провинции Кандагар авиация коалиционных сил нанесла массированный удар по позициям талибов, убиты до 60 боевиков. Наземные войска вошли сегодня в населенные пункты, где закрепились бойцы движения «Талибан». В Багдаде через несколько недель состоятся американо-иранские переговоры по обеспечению безопасности в Ираке, говорит представитель Госдепартамента США Том Кейси.
Тегеран продолжает утверждать, что хотел бы играть в регионе позитивную роль, что хотел бы помочь иракскому премьер-министру и его кабинету выполнить их задачи. К сожалению, риторика никогда не сочетается с действиями. Но увидим. У нас будет возможность обсудить с представителями Ирана его поддержку боевиков в Ираке, снабжение их оружием и другие попытки Тегерана вмешаться во внутренние дела Ирака.
Заявил представитель американского госдепартамента. Соединенные Штаты неоднократно обвиняли иранские власти в том, что они потворствуют проникновению в Ирак исламских боевиков. Тегеран категорически отвергает все обвинения.
Радио «Свобода». Новости.
Это были новости на волнах Радио «Свобода». Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на лидерство. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Заместитель председателя Государственной Думы России, председатель партии «Народная воля» Сергей Бабурин, член Высшего совета партии «Гражданская сила» Михаил Дворкович и руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Сергей Николаевич, когда вы почувствовали, что вы лидер?
Вы знаете, вопрос непростой, потому что лидерство – это ответственность, и иногда она идет без претензий на вождизм. И я бы разграничил, наверное, эти два понятия. Вождизм – стремление к власти, которой обладаешь сам и не делишься, и лидерство как руководство чем-либо. Политикам, я скажу, промежуточный ответ вам дам. Политиком я себя считаю с 4 октября 1993 года. До этого я был юристом, командированным в Верховный Совет. Даже руководя фракцией, фракцией России, я все равно не считал себя политиком. И только оказавшись на тюремных нарах после разгрома Верховного Совета, я задал себе вопрос, жалею я или нет, что я отклонил предложение войти в состав правительства при Ельцине, был одним из лидеров оппозиции. И сказал, не жалею, потому что у меня другие взгляды на жизнь и на будущее России. И если я выйду из тюремной камеры, я буду заниматься политикой. Вот это я себе сказал 4 октября 1993 года.
И не жалеете об этом, да?
Не жалею, потому что, ну, я все же по-другому воспринимаю, чем прежний наш президент воспринимал русскую цивилизацию и Россию как державу. Не нынешнюю Российскую Федерацию, а историческую Россию и, надеюсь, Россию будущего.
А в чем различие?
Будущее, вернее, различие в будущем с сегодняшним состоянием, конечно, прежде всего территориальное. Это все же цивилизация, которая объединяла и должна объединять народы Российской Федерации, Белоруссии, Украины, Казахстана и, возможно, ряда других сегодняшних государств. Это союзная держава, где многообразие политических форм обеспечивается и высшей властью. И, конечно, это реальное влияние русской культуры, православных традиций, а не декоративное их признание.
То есть лидерство, и вы говорите, Россия, Белоруссия, Украина, да?
Конечно, потому что стержень – это единство трех славянских народов, но это все же славянское единство. А Россия и русская цивилизация – это нечто большее. Это минимум славяно-тюркское на базе православных ценностей.
Да, но вам могут сказать аншлюс. Был тоже у Гитлера.
Говорить могут многое и говорят, смею вас уверить. Я во многих черных списках значусь. Ну, такова судьба. Кто говорит другое, состоит в других партиях и ездит не в Белград и в Багдад, а в Вашингтон и Брюссель.
Путин лидер?
Безусловно. И по должности, а сегодня я бы рискнул сказать, и по социальному значению.
По какому такому социальному?
По социальному я просто хочу разделить людей, занимающие должность, от людей, которые в обществе являются неким фактором. Вот сегодня президент Путин – это фактор в обществе, а не только в государственной власти.
Для кого он фактор такой?
Для миллионов людей. Я могу подтвердить, что, хотя я не верю вот в эти рейтинги, которые публикуются, я давно уже считаю, что рейтинги официально обозначаемые, как правило, дуты и рассчитаны не на констатацию сегодняшней ситуации, а на формирование общественного внимания, влияния и последствий какого-либо действия. Чтобы людей подготовить, что выборы будут вот такие-то, и назначенные кандидаты получат вот столько-то, потому что за них вот столько-то уже сейчас настроено голосовать. Но у Путина реальный авторитет в обществе.
Вы же оппозиционер.
Мне поэтому нет необходимости быть как-то подобострастным к любым политическим фигурам, потому что, честно вам признаюсь, я эгоистично монополизировал право говорить то, что думаю. И иметь свою точку зрения. Но вот так вот меня в нашей сибирской глухомане воспитали.
Когда у Николя Саркози спросили, а вы думаете о президентстве, о молодости еще? Он говорит, я думаю об этом даже как добреюсь. Вы думаете об этом?
В 96-м году Чубайс был тогда руководителем администрации президента, а мы начали тогда процесс интеграции России и Белоруссии. Вот у нас состоялась с ним встреча один на один. Я думаю, он не обидится, если я расскажу об этом. Если обидится, я буду только сожалеть. Так вот, он меня упрекнул за то, что я поддерживаю Лукашенко, и сказал, но вы понимаете, что Лукашенко хочет стать президентом России. Я говорю, Анатолий Борисович, ну и что? И вы хотите стать президентом, и я хочу, и они хотят. Если политик не желает стать президентом своей страны, он не политик.
То есть вы реально хотите, как лидер политический?
Да? Реально. Это желание у меня начали формировать, причем не по моей инициативе, в 90-е годы. Сейчас оно скорее ослабело и ушло. Ибо сегодня битва не индивидуальностей, сегодня битва системных команд. И, к сожалению, национально-патриотические силы вот такую системную команду на сегодняшний день не имеют. Вот моя задача – сформировать такую системную команду, чтобы она, может быть, не, даже не в 2012 году, а вот когда она появится, чтобы она смогла выдвинуть лидера для того, чтобы заниматься проблемами страны.
В 2016-м?
Возможно.
Вам будет тогда...
Ох, сколько. Ну, в общем, где-нибудь за 60, наверное.
Ну, ничего, Дэн Сяопин когда стал лидером? Нет,
я работать-то вообще собираюсь до получения медали по случаю 900-летия города Москвы. Потому что я сказал, вот есть у меня 850. Хочу, вот как Николай Константинович Байбаков, получить две. Да, конечно, это будет. Мне говорят, а до скольки, до какого года вы работать будете? Ну, это, говорят, посчитал, значит, 2047 год. Тут вот. Осталось-то 40 лет.
40 лет, это немного.
А потом поеду заниматься садом. Хотя и сейчас люблю.
Право на лидерство. Продолжим через полминутки.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Право на лидерство. Лидер – это авторитетный в обществе человек, пишет Андрей из Одинцова, которому верят люди не на словах, а на деле. Лидера в России, я считаю, например, Лимонова, Касьянова, через О пишет, Касьянова. Путин хоть и лидер, но гвардия его не весь что творит, сами не понимая, что они делают. Алексей Алексеевич Мухин, большой специалист по политической элите и по кадровым резервам России. Вот одна из книг у него так и называется. «Кадровые резервы России». Будущий лидер, да?
Ну, я, безусловно, согласен с практически всеми предыдущими выступающими. Лидер – человек, который способен мобилизовать максимально большее количество потенциальных или уже действующих сторонников для достижения какой-то цели, оформить это и сохранить, закрепить данный успех. Что касается действующей нынешней власти, то да, она продемонстрировала довольно устойчивую тенденцию к тому, чтобы наращивать свое влияние, и фактически выступила таким альфа-дог в собачьей стае, которая образовалась после ухода президента Ельцина с поста, вернее, Бориса Ельцина с поста президента Российской Федерации. В принципе, им удалось сконцентрировать в своих руках большинство ресурсов, которые обеспечат им пресловутую преемственность власти в 2008 году. Возможно, и до 2025 года, собственно, до этого срока и формируются все стратегии в ведомствах России.
До 2025-го. В книге у вас вот написана интересная мысль, то, что Путин может остаться до 2025-го лидером в той или иной форме.
Я практически в этом уверен, потому что Владимир Владимирович Путин создал такую систему, которая без него трудно себе представить. Однако у него есть человек, который вполне может его заменить, дублер во власти. Этот дублер довольно эффективен, довольно авторитетен и позиционирует себя именно так, как и Путин в свое время.
В России дублера уже не бывает. В Китае может быть дублер, когда там один возглавляет государство, а другой является главой комиссии военных советников и наблюдает за ним.
Нет, тут не говорится о взаимном наблюдении, здесь говорится просто о коллегиальном управлении России.
Сергей Бабын.
Я хотел вам возразить. Я думаю, что наоборот, нам нужно привыкать к мысли, что в России бывают дублеры, и вообще, что незаменимости не должно быть в обществе, что общество настолько богато вариантами, что нужно выбирать только лучшие.
Сергей Николаевич, обычно дублеры убирают тех, кого они дублируют.
Нет, это вот вы... Не надо Византию воспроизводить в средневековом варианте. Давайте более по-современному.
Ну, возьмите, Хрущев и так далее.
Это борьба за власть, она непростая. А что-нибудь сегодня выживают как раз сильнейшие.
Что-нибудь сегодня изменилось, вы считаете?
В борьбе за власть пока таких перемен я бы сильных и не обозначил.
Дублер лидера. Возможно это сегодня?
Но нас, по-моему, последние пару лет приучили, что тут их даже несколько.
Но пока, он пока не вступил, сказать, что
вот варианты, которые сам президент вам предложил, выбирайте, какой из них лучше. Кто-то согласился и только тем и занимается, что каждую неделю судачат, кто лучше, кто первый вице-премьер, другой первый вице-премьер.
То есть вы вот или там еще кто-то. Полагаете то, что лидер может остаться в тени, да? А дублером может быть руководитель государства другой совершенно, так?
Я искренне полагаю, что когда за Владимиром Владимировичем закроется дверь кремлевского кабинета, его власть пойдет на убыль. И он в ближайшее время создавал все предпосылки, все условия для того, чтобы эту власть сохранить как можно дольше. Дело в том, что до 4-летний срок следующего президента Российской Федерации – это испытательный срок. Если у следующего президента Российской Федерации все получится, и динамика и тенденции будут сохранены, те, которые предал России Путин, то он не вернется. Если что-то пойдет не так, если нужен будет план «Б», то в 2012 году Путин вернется. И полагаю, что на сегодняшний день политической мощи ему для этого хватит. Но все может быть.
А может быть, лидеру вовсе не надо уходить, а остаться, Сергей Николаевич?
Я просто... Вы меня с языка сняли эту мысль. Потому что я убеждаю президента Российской Федерации, чтобы покончить с разговорами о третьем сроке в российском политическом пространстве, перейти к модели первого президентского срока в пространстве союзного российско-белорусского государства. Именно поэтому в декабре прошлого уже года я ведь обратился даже публично с открытым письмом к президенту Путину и к президенту Лукашенко пойти на ту модель конституционного акта, которая предполагает вступление президента Российской Федерации на переходный период в должность президента союзного государства, а президента Республики Беларусь в должность вице-президента союзного государства, председателя Государственного совета союзного государства как верхней союзной палаты.
Такой лидер, как Лукашенко, не пойдет на
это. Вы знаете, я считаю, что это очень приемлемый и для Российской Федерации, и для Белоруссии вариант. И это реальный механизм интеграции, который учитывает и личный потенциал двух лидеров, и, самое главное, потребности страны.
Данная ситуация подразумевает то, что эти лидеры, безусловно, и Лукашенко, и Путин являются лидерами в своих странах, подразумевает взаимное доверие, которого среди лидеров нет. Лидер не доверяет никому, это залог его безопасности. Если он будет доверять, то это плохо кончится. История пестрит примерами просто.
Не всегда доверие предполагает совместимость, а недоверие – несовместимость.
Вы подразумеваете договор на джентльменских условиях.
Договор между Ельциным и Путиным был выполнен.
Совершенно полностью. Путин доказал то, что он умеет держать слово.
Он вообще доказывал,
по-моему, неоднократно. А вот Александр Григорьевич в этом смысле рискованный вложение капитала.
Я думаю, он учтет вашу критику.
Все эти лидеры Бабурина, Миронова и Рогозина шумят о русском народе. А порядок на улицах России наводят узбеки и таджики, пишет Вячеслав.
Правильное замечание и в адрес лидеров, и в адрес тех, кто беспорядок учиняет.
Одни рвутся во власть, чтобы навластвоваться в сласть и накушаться. Другие, чтобы навоеваться до крови за свой народ и свою родину. Мы пока Путину еще верим, как лидеру немножко, но ему мешают. Степанова Людмила Николаевна.
Да, и многие, я думаю, составляют уже разные варианты списка тех, кто мешает.
Георгий Мирошник прозвонился к нам. Здравствуйте, Георгий Михайлович.
Добрый день, Карен Владимирович. У меня сложилось такое мнение, что лидером Российской Федерации стать очень просто. Нужно быть или урожденным питерцем, или заканчивать Питерский государственный университет, или быть сотрудником правоохранительных органов, в частности ФСБ, или быть бывшим сотрудником одного из райкомов партии или горкомов партии. Дело в том, что лидерство в Российской Федерации – это очень сомнительная и очень тяжелая процедура. Нужно столкнуться с тяжелейшим противодействием уже сложившегося клана, который никакому другому явному яркому лидеру не даст работать. Кстати, Сергей Николаевич Бабурин на себе это испытал в полной мере. Мы, народ Российской Федерации, стремимся к созданию цивилизованного государства. И мы не говорим о лидерстве, как о человеке, который возглавляет стаю волков, а о лидере, который возглавляет человеческое сообщество. Со всеми современными, возможными конституционными и демократическими способами управления.
Георгий Михайлович, я понимаю так, что вы вот были же в эфире у нас, да, вот месяца два назад. Отобрали там у человека очень большие ценности, значит, фамильный антиквариат, там картины, да? Вернули вам или нет это, скажите?
Ничего не вернули.
Это длится, по-моему, 15 лет у вас, да,
16
уже?
16 лет. И у нас такая возникла ситуация, вот рядом со мной находится известный Сергей Николаевич человек, Владимир Михайлович Волков, адвокат, с которым мы боремся уже многие годы, имея все основательные документы получить наши. Вот я был лидером в свое время, был начальником Центрально-ревизионной комиссии партии Народной партии «Свободная Россия», был советником Александра Владимировича Рудского, был президентом Московской агропромышленной биржи. Чем мое лидерство закончилось?
Отобрали все, отобрали, изгнали.
И без всякой мотивации. И в настоящее время я и моя семья находятся в такой ситуации, что нам придется, так как в отношении нас не работает Конституция Российской Федерации, нам придется, вынуждены будем отказаться от гражданства Российской Федерации и просить политического убежища в любой стране, которая предоставит нам конституционные права гражданина государства.
Бывший лидер Георгий Мирошин.
Да, я не бывший лидер, я просто уже больше этого не хочу. Мне это лидерство очень дорого стоило. Я инвалид второй группы, в тяжелейшем состоянии, и я не хочу быть лидером, я хочу...
Игорь Михайлович, а Путин все-таки лидер, по вашему мнению?
Владимир Владимирович лидер, к сожалению, безальтернативный. К сожалению, любой другой пришедший на его место не сможет также вести государство российское. Может быть, с колоссальными ошибками, может, с большими недочетами, но это та дорога, по которой еще никто не ходил в России. И вероятнее всего, что, наверное, нужно, чтобы не следующий президент, а Владимир Владимирович в полной ответственности закончил то, что он начал. Начало-то прекрасно, исполнители потрясающие, нехорошие.
Ладно, мы будем следить за вашими делами, исполнители нехорошие. Он хороший, исполнители нехорошие, Алексей Алексеевич.
Ну, бояре всегда плохие.
Администрация президента, там нехорошие люди.
Бояре всегда плохие, а царь всегда хороший. Мы это уже проходили. На самом деле, конечно же, нет. Россией управлять один человек не в состоянии, физически не в состоянии. Он наделен определенной сакральностью. Сакральность власти. Это факт. Но технически двигать вагоны, заниматься наделением полномочий, он не в состоянии. Это нонсенс, на самом деле. Работает команда. И эта команда, в принципе, имеет свою головную организацию. Головная организация состоит из ряда лидеров. И эти лидеры на данный момент доминируют.
Гитлер был лидером?
Гитлер не был лидером. Гитлер был носителем, скорее всего, власти, которая была делегирована. Заслуга Гитлера в том, что он сумел организовать команду, которая двигала всю эту армаду в разные стороны.
Я думаю, вы не правы. Потому что возвращаясь прежде всего к радиослушателю, я, конечно, за пределами передачи попробую разобраться вместе со своим коллегой.
Сначала о Гитлере.
Что к чему. Но в отношении лидерства, я считаю, что если считать лидерство моральной категорией, тогда мы сразу потеряем половину исторических деятелей.
Это не моральная категория. С моралью это не имеет никакого
общего. Тогда вы зря отказываете Гитлеру в том, что немецкий народ его осознанно взял себе лидером после того унижения, в которое Германию ввергли по итогам Первой мировой войны.
Лидер, как известно, был медиумным политиком. Он периодически был лидером. Это не есть...
Нет, ну вот уже пошли на компромисс, это уже хорошо. Периодический лидер.
Нет, лидера можно только, извините за такое выражение, похоронить. Вот, то есть, если человек стал уже лидером, то он будет лидером до конца и никогда не перестанет.
Господин Мирошников вам только что доказал
обратное. Вот, я хотел сказать, что слава богу, что господин Мирошников перестал быть лидером в этой стране, и вообще он считал себя лидером, наверное, это было не так.
Скоро
потому
продолжим.
Что если он говорит
спасибо,
о том, что я сменю... Михаил. Да.
Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программе «Время гостей» Михаил Соколов беседует с политологом Станиславом Белковским. Повтор 16 мая в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге произошел пожар в общежитии Военно-морской академии имени Кузнецова. Один человек погиб, 50 спасены. В Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина и госсекретаря США Кондолизы Райс. Стороны обсудят план США по размещению элементов системы ПРО в Польше и Чехии, а также возможность предоставления Косово независимости от Сербии. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направляется в Москву в попытке разрядить напряженность между Россией и Европейским Союзом перед предстоящим 18 мая саммитом. В Москве погиб заместитель генерального директора немецкого издательского дома Бурда Моден. По данным прокуратуры, 52-летний гражданин Германии разбился при падении с 10 этажа. Предварительная версия самоубийства. В Самаре члены коалиции «Другая Россия» продолжают подготовку к маршу несогласных, несмотря на участившиеся провокации. В понедельник вечером было совершено нападение на правозащитника Александра Лашманкина. До этого сотрудники милиции задержали, а затем отпустили без предъявления каких-либо обвинений активистов московской и хельсинской группы. В городе Орск задержаны двое местных жителей, подозреваемых в поджоге кафе, в результате которого погибли 10 человек. Один из задержанных – безработный, другой – слесарь. По версии следствия, поздно вечером в воскресенье, поссорившись с посетителями кафе, они подожгли здание. Других причастных к случившемуся ищут. В Якутии несколько районов охвачены наводнением. Эвакуировано более 1000 человек. Из-за мощного ледового затора на реке Лена в Якутске подтоплено около 500 домов. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на лидерство». В программе участвуют заместитель председателя Государственной Думы России, председатель партии «Народная воля» Сергей Бабурин, член Высшего совета партии «Гражданская сила» Михаил Дворкович и руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. И у нас на связи Валентина из Санкт-Петербурга. Слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И приглушите радио, потому что там эхо идет, Валентина.
Хорошо. Я с большим интересом слушаю вашу передачу всегда. Можно мне высказать свое мнение, обратиться к Сергею Бабурину? Я хочу сказать Сергею Бабурину, что для меня самые высокие три авторитета в России – это Путин Владимир Владимирович, Сергей Бабурин и Дмитрий Рогозин. Уж извините, так получилось. И ваша идея об объединении трех наших государств, она так глубоко трогает и волнует. Это действительно истинно правильный путь. Четвертый человек для меня авторитет – это Лукашенко. Я единственно вижу возможность процветания России дальнейшей и подъем ее великий только в единении этих трех государств.
А все-таки Путин на первом месте, а Бабурин на втором, да?
Извините, Сергей Бабурин, как доктор исторических наук, прекрасно знает историю, что
юридически.
Украина, извините, это Малороссия, была из века веков, это прекрасно было. Белоруссия – это Белоруссия, а Россия – это Великороссия, а все вместе мы русские.
И Валентина, мы говорим, что мы Валентина русские? Вот смотрите, вот Татьяна вот написала, ага. Почему вы так симпатизируете Лукашенко? Он же разогнал парламент, назначил марионеточных депутатов. Он ликвидировал своих оппонентов, слушайте меня, и является поклонником Гитлера.
Да что вы! Ну, я не могу согласиться с этим, откуда она все это берет. Он умница. Просто он так болеет за свой народ, и он вообще молодец. Он батька, недаром же зовут его таким теплым словом батька, народ белорусский. И сколько приходилось с белорусами разговаривать и раньше, и сейчас они говорят, он у нас молодец, только ему не дают работать.
Валентина,
и русские политики
а вот смотрите, работать. Вот Юрий Николаевич вот пишет, Путин не идет ни в какое сравнение с Лениным и Сталиным. А первый создал лидер,
великая и уничтоживший русскую нацию. А Путин пытается сделать все на этом разбитом корыте, чтобы объединить ее.
Согласен ли с этим Михаил Дворкович?
На самом деле согласен. Скорее лидерство Путина оно созидательно. Потом, я не очень согласен с самой формулировкой темы нашей передачи. Что значит право на лидерство? Право человеку на лидерство дать невозможно, он его берет сам. Как правильно сказал Сергей Николаевич, лидерство в первую очередь это ответственность. И ответственность перед теми людьми, впереди которых ты становишься. Именно не выше, а впереди. Ошибка многих лидеров, которые себя таковыми считали в нашей стране, заключалось в том, что они именно старались поставить себя над народом, над теми людьми, которых они пытались к чему-то привести.
О ком вы говорите?
Я думаю, что последние лет 70-80 в нашей стране, начиная, скажем, с 17-го года, все лидеры... Именно для реализации своих амбиций были именно такими. Поэтому и была такая сильная борьба за власть. Сейчас, если возвращаться к разговору о дублерах, я думаю, что пора забыть о борьбе за власть. Действительно, пора не то что смириться, а пора согласиться с тем, что Владимир Владимирович Путин уже есть лидер, он уже таковой. Никакие дублеры, конечно, ему не нужны. Говорить о всяких третьих, четвертых сроках тоже не нужно. Народ сам его назвал лидером и назовет еще. Все разговоры о смене президента в следующем году сводятся у всех, сводятся к тому, что хорошо бы Путину остаться. Сколько можно об этом говорить? Пора уже как бы понять, что так оно и будет. Какой выберут для этого способ?
Государственная Дума может принять соответствующие законы, Сергей Николаевич?
Для этого не надо принимать законы.
За что, я ценю Путина, что он уже много раз сказал, что он не пойдет на нарушение Конституции, и третьего срока у него не будет.
А его не надо нарушать, эту Конституцию.
Вот, в связи Михаил, просто вот не согласился с некоторыми вашими подходами, и прежде всего с тем, что давайте мы вот поймем, что здесь в чем-то вот Алексей Мухин, может быть, не прав, но мы говорим, что в обществе должна быть система лидеров. И когда какой-то лидер выбывает на не обязательно на верхнем этаже, а это многоэтажная система, на его место должен заступать другой, причем без больших проблем. Иначе это общество будет постоянно болеть, если у нас исчезновение одного физического лица вечно будет какой-то драмой для социального пространства.
Тогда у этих лидеров должен быть единый флаг. А то у нас получается, один поднял красный флаг, пришел другой лидер на смену, поднял зеленый флаг.
У нас уже была однопартийная система, и мы убедились, что отсутствие конкуренции порождает бюрократическую смену власти. Это хуже.
Я не говорю об однопартийности. Может быть, я немножко жестко высказался. Конечно, нужна система, с этим я абсолютно согласен. Должна быть нормальная команда людей, которые будут выстраивать идеологию и стратегию развития страны. А. Но пока у нас равных Путину лидеров по степени влиятельности в обществе не очень много, их может быть 2-3. И даже у Путина не всегда хватает политической инициативы внутри страны. Именно поэтому страдает исполнительская дисциплина у нас в правительстве. Именно поэтому у нас не всегда достаточно самостоятельно Государственная Дума, потому что обладать внутренней политической инициативой — это очень большой труд и еще большая ответственность. Мало быть просто лидером. Вот именно из-за отсутствия этой политической инициативы внутри страны у нас возникают проблемы на пути уже реализации принятых решений. У Путина прекрасно получается последние годы поднимать флаг. Замечательно совершенно. Национальные проекты, какие-то жесткие решения в области социальной политики. Это именно поднятие флага. Это его задача, он этим и должен заниматься. Если появится другой еще лидер, способный также поднять на реализацию каких-то стратегических планов всю нашу исполнительскую машину, замечательно, пусть будет 2 лидера, пусть 10 лидеров будет, но нет пока подобных людей, к сожалению.
В этой связи вот спрашивает у Сергея Николаевича Татьяна. Господин Бабурин, почему лидер нации не может справиться с коррупцией?
Вы знаете, Путин унаследовал от предшественника ситуацию, когда коррупция стала частью государственной системы. И я просто ему искренне сочувствую, потому что когда это сегодня системное явление, это не просто отдельные злоупотребления. Это тотальное явление сегодняшнего российского общества. Вот если бы в этом отношении тут нужно проводить несколько, всероссийских обсуждений, потому что сегодня покончить с коррупцией насилием уже невозможно. Необходимо вырабатывать механизм изживания этого явления изнутри общества.
А как изжить?
А это отдельная тема, и я вот сейчас просто пишу письмо президенту, у меня есть группа экспертов, которая предлагает методологию, как покончить с коррупцией, но это требует системной работы
но
государства.
Но если это вошло в кровь...
Давайте будем честны.
Это вирус. Бороться с ним можно до конца 100%.
9 июня, значит,
но мы должны сделать это исключение,
а не правило. Вопрос элементарный. 9 июня вот у меня будут экзамены. Я принимаю, да, вот у студентов. По правоведению. А подошли ко мне 30 человек. Сколько мы вам должны, Карен Владимирович? Я говорю, что должны? По 50 долларов? Или по 100 скинуться? Я говорю, знание, только знание. Как знание? Меня сократили сейчас. Какой-то не такой преподаватель.
Приходите в нашу
Сергей Николаевич.
Где я президент Российского государственного торгово-экономического университета.
Там можно без взяток сдавать.
Мы стремимся все-таки знания формировать. Ну, в этом отношении я хочу другую тему предложить. Прежде всего...
Почему я это говорю? То, что у молодых людей уже вот в подсознании лежит. Сколько я должен за... Понимаете, это ужасно совершенно. Это
не знаете, в чем проблема? В том, что этих молодых людей не пускают к системе принятия решений. Пора уже понять, что молодежь, для которой якобы нынешние лидеры строят будущее, что эта молодежь уже сама способна сейчас строить свое будущее. Есть очень много примеров. Давайте возьмем Казахстан. Давайте посмотрим на возраст, средний возраст правительства Казахстана. Давайте посмотрим на людей, принимающих там решения. Там упрощена система увольнений, скажем так, чиновников за допущенные неточности в исполнении распоряжений, за неэффективную работу. Но там молодежь уже пустили к власти. Сейчас
и прямо все правительство Казахстана, он не берет взятки, и президент честно
порядочный. Коррупция, давайте говорить так, коррупция есть везде, абсолютно везде. Причем у нас далеко не самая коррупционно емкая страна.
Какие-то рамки.
Нет, рамки для коррупции ставить тоже нельзя, это было бы смешно. Но сейчас мы живем в ситуации, когда бывают взятки в 1-2-3 долларов. Если остаются взятки только, образно, 100 рублей, и взятки берут чиновники на самом-самом низком уровне, вот это победить невозможно, к сожалению. А вот системную машину, как правильно сказал Сергей Николаевич, надо ломать. Когда эти мелкие чиновники, берущие 100 рублей, 50 из них посылают чуть выше, те уже еще выше, и вот существует эта системная машина, и за них какой-то пост
по сбору нельзя. Михаил, спрашивает Алла вас, чем занимается ваша гражданская сила? Это киллер политический или лидер?
А как больше нравится кому? На самом деле, в первую очередь хотелось бы сказать, что мы, хоть и нас называют оппозицией, мы не собираемся выступать против кого-то. Мы хотим выступать только за правильные решения, за правильное дело. Идеология у нас простая. Как вот говорит наш председатель Высшего Совета, мы не правые, не левые, мы нормальные.
А вот скажите, вот право на лидерство. Нет, я считаю, что тема названа правильно, потому что каждый человек, он хочет быть лидером в душе. Ну, если он так уж совсем не, ну, как бы, да, хочет в душе.
Пока не узнает, что это такое.
Мы все куда глядим?
В душе мы глядим...
В Наполеона, да?
Ну, вот так. Не факт.
Метим.
Метим, да. А что вы думаете, вот все-таки я хочу Алексея Алексеевича спросить Мухина о резерве, потому что, ну вот, в книжке там есть, у вас очень много интересных фамилий, тут и 19 лет, и 20 лет ребятам есть, 22, и все какие-то уже руководители, откуда они стали в 22 года, гендиректором стал, слушайте, 26 управляющий филиалом, гендиректор, управляющий, гендиректор, вице-президент, президент 25.
Есть несколько путей формирования кадрового резерва. Первый, самый трудный практически, очень малопроцентный, скажем так, это собственная инициатива. Пробивание лбом стены. На такое смелости хватает далеко не всем. А то, что сейчас большое количество молодежи довольно успешно реализует себя в политике и в бизнесе, это заслуга их более старшего поколения. Их отцов, матерей, которые продвигают их, помогают.
Семейственность получается.
Совершенно верно. Да. Это нормально, это называется преемственность кланов.
И это правильно.
Но эти получается. Молодые люди лидерами вряд ли смогут
стать. Нет, почему? Нет. Лидера можно воспитать.
Лидер может только пробить
кланы. Лидера можно воспитать.
В том, что сегодня лидер может вырасти только из независимой среды. Там, где он лично чувствует себя независимым.
Как из независимого? Он же говорит об отцах, значит, об отцах и матерях.
Нет, отцы и матери помогают сформировать вот это независимое пространство, прежде всего, экономически. Это вот моему поколению повезло. Мы в 90-м году пришли впервые на выборы, вот в Верховный Совет, на съезд народных депутатов, когда выборы стоили копейки. Действительно, тогда был тотальный энтузиазм и вера в то, что мы сможем изменить общество к лучшему. Это потом пошли обманы, самообманы и прочее. Кстати, Карен, я хочу внести ясность. Партия, которую я возглавляю, называется Народный Союз.
А народная воля все-таки лучше звучит.
Звучит лучше, но слишком часто спрашивали, готовим ли мы бомбы, по примеру, предшественников-народовольцев XIX века против сегодняшней власти. И чтобы немножко смирить страсти и сказать, что даже выходя из горящего Верховного Совета в 93-м, мы призвали не брать оружие, а идти на выборы и голосованием отвечать на переворот Ельцина, мы говорим, мы за то, чтобы у нас... Было эволюционное
вот
изменение.
Это очень интересная тема.
И просто народная воля есть, объединилась еще с рядом организаций, да, да. И сегодня мы Народный Союз.
Это у вас работает в институте, где вы президентом, Илья Расулов, друг мой, да?
Так.
Он специалист как раз вот по социальным разным потрясениям. Вот мы с ним...
Он их создает или
вот
с ними
борется? Вот разговариваем. Вот как, возможно ли в России потрясения такие? И может ли появиться новый лидер, на который... Ну, типа Гитлера, наверное, да?
В России сейчас возможно только одно потрясение – финансовое. Все мы помним, насколько... Кстати, самые сильные потрясения финансовые, были, да? Финансовые в России за последние 10 лет. 15 лет, простите. Вот. Еще одним большим потрясением был, конечно, добровольный отказ Ельцина от власти. Это сродни финансовому потрясению.
Не потрясение, а радостное событие. Зачем же сразу считать? И вообще, я отдаю должное технологам. Они лишили нас одного праздника, совместив его с Новым годом. Ведь, но зато в истории, конечно, никто не сможет сказать, как страна радовалась. Грамотно сделали, грамотно, ничего не скажешь.
Так да. Может появиться сегодня лидер с социальными потрясениями?
Если сегодняшние лидеры провалятся, если политическая система, которую мы все создаем, окажется неэффективной, не сможет выразить интересы большинства и защитить интересы меньшинства, придет человек с ружьем, я фигурально выражаюсь,
и выгонит к чертовой бабушке, прости господи, всех сегодняшних лидеров и их политическую систему и все остальное.
Нет,
но в основе будет экономический. Повод будет, безусловно, экономический.
Насчет экономического, Алексей согласен, да?
Нет, не согласен. Сейчас невозможно такое потрясение, которое бы сменило концепцию власти в России. Концепция сформирована, она должна отработать определенное время. Под это заложены громадные средства и людские ресурсы.
Здесь я согласен с Алексеем. Ружье стоит денег, и эти деньги кто-то должен заплатить в первую очередь. А те, кто может заплатить сейчас, они на этой системе живут.
А может, из Нью-Йорка уже пароход вышел?
Ну вот сегодня приехала Кондолиза Райс, сегодня с ней встречается Путин. Вот, к сожалению, приходится констатировать, что иногда от этих встреч зависит в том числе и развитие нашей страны. Вот для меня это странно, честно говоря, когда внутриполитические процессы российские очень часто получают какие-то импульсы Запада. Так не должно
это
быть.
Нормально.
Это,
кстати, Михаил, это же наш рынок, стратегический рынок энергоносителей.
Ну, ваш брат Равдой работает в администрации президента, да, вот Аркадий Дворкович.
Да,
но он рассказывает, вот как там, вот легко, его начальник управления, он серьезная фигура там.
Еще
ну,
какого?
Да.
Я могу сказать... Экспертного управления. Да. Я могу сказать только взгляд со стороны. Мы редко об этом разговариваем и редко на самом деле сейчас видимся, потому что когда мы работали вместе в Минэкономразвитии, мы виделись чаще, у нас кабинеты недалеко были, а сейчас видимся редко. Ему, конечно, нелегко, но ему есть два момента. Во-первых, ему очень интересно, так как он профессиональный макроэкономист с несколькими образованиями, ему интересно заниматься тем, чему он все время учился, и то, что он умеет по-настоящему. На самом деле его как экономиста реально оценивают по-настоящему только в Европе и на Западе. Его там считают одним из лучших экономистов в нашей стране. Здесь его так не оценивают. Его, конечно, не любят некоторые элиты современные, которые близки к управлению, в том числе и в администрации. Это создает дополнительные сложности. Не любят те, кто причастен к той самой системной коррупции, потому что он, наверное, один из немногих людей в такой должности, который никогда не брал и не возьмет, что называется.
И он слишком много знает.
Да, и он
слишком его
много знал. Вот. Но, с другой стороны, я как-то ему задал вопрос. Я говорю, а сколько ты еще готов проработать вот, на таком уровне? Он сказал, пока не выгонят.
Или пока не станет президентом.
Как минимум, лидером. Я не думаю, что для него это является целью. Он достаточно прагматичный в этом отношении человек. И, по-моему, он не политик.
Если он
слишком честный человек. Политики честными.
А может честный человек сегодня работать в администрации?
Он скорее еще и не публичный. Он не любит публичность. Он привык работать кропотливо и скрупулезно.
Это правда, потому что он именно работает. У нас была история как-то. Я работал в пресс-службе Минэкономразвития. Он был тогда заместителем министра. Был случай, когда ему надо было сходить и получить какую-то премию. Я уж не помню какую, которую ему присудили. Я к нему пришел, как работник пресс-службы, с приглашением. Говорю, вот, Аркадий, надо вот сходить, получить премию. А он в этот момент писал какой-то доклад. Он поднял на меня глаза, и это был единственный случай в нашей жизни, когда, не то что поссорились, но когда он повысил на меня голос. Он вообще не умеет повышать голос никогда и ни на кого. И он сказал, ты что думаешь? Я сюда пришел работать, чтобы премии получать.
Ответьте коротко на мой вопрос. Честный человек сегодня может стать лидером, Михаил?
Если понимать лидерство как политического лидера, то честный человек не может стать политическим лидером.
Сергей Бабурин.
Кристально честный человек.
Я думаю, Михаил не точен, потому что я считаю, что только честные люди могут быть до фанатизма убежденными.
А вы до фанатизма убежденный?
Вы говорите о честности перед самим собой.
Степень фанатизма можно определять только снаружи. Я убежденный.
Сергей Николаевич, говорите о честности перед самим собой.
Вы правы.
А если мы будем говорить всю правду людям, 143 миллионам, то нас не поймут как минимум.
Давайте так, говорить всю правду и быть честным, это разные вещи. Я не научился. Я, например, не научился врать, но я научился не говорить иногда всего, что знаю.
Здесь я согласен.
Вот пишет вам Татьяна: Сергей Николаевич, если лидер государства не может справиться с коррупцией, значит, население с ним не считается, его не уважает. Иначе прислушались бы к нему, Алексей Алексеевич.
Нет, справиться с коррупцией можно единственным способом – не платить деньги. просто не платить, и все. А это просто вопрос культуры. Поэтому вопрос борьбы с коррупцией – это вопрос культуры.
А давайте проведем акцию культуры. Всероссийскую «Взяток не даю».
Да,
мы повесим наклейки такие на машины, оденем футболки с такой надписью. Взяток не даю.
Давно пора.
Вот не рискнет ни один гаишник у такого человека в такой футболке.
Хорошая тема для вашей партии.
Право не брать взятки, да?
Да.
Гаги Карапетян, мой добрый друг, старый знакомый.
Тогда надо
коллега,
табличку. А книгу еще
написал, да, журналистика покончена, забудьте. Да, Гагик, ведь не секрет то, что лидеры делают журналисты. Вы написали то, что журналистики больше нет в России. Значит, и лидера сделать честным журналистским путем невозможно уже. Так это получается?
Да. Да, я согласен с вами. Мы это с моими двумя замечательными соавторами, Анатолием Друзенко и Альбертом Плутником, на конкретных фактах именно об этом и пишем. А что касается, вот я хотел сказать, Карен, что вот я слушал внимательно вашу передачу вот в коридоре, и хотел сказать, что у вас молодой лидер, у вас справа сидит Миша Дворкович, несмотря на то, что радиослушатель не видит, у него борода, но ему 30 лет нет. И еще ему несколько лет тому назад, я при нем могу сказать, он уже был вице-президентом в одного из ведущих банков.
А Мишу мы сделаем назад. Отдельную передачу, вы сегодня расскажете о журналистике.
Ну, что касается журналистики, понимаете, в нынешнем состоянии ее нет, журналистики, понимаете, поэтому они сейчас, нынешние журналисты, особенно ведущих газет, за очень редким исключением могу назвать «Коммерсант» и «Ведомости», они просто подручные партии.
И правда, что телевидение может сделать любого лидера, из любого человека, так это?
Безусловно, за одну ночь.
Согласен, Алексей?
Не согласен в корне. Лидерство все-таки это, резюмирую немножечко то, что говорили до этого, лидерство это прежде всего быть честным перед самим собой. Лидер может не говорить всю правду и даже обязан, потому что он социально ответственен. Вот. Но честным быть самим собой и часто быть честным с теми, кто за ним следует, он просто обязан.
Господа, надо завершать нам передачу. 2 минуты осталось. Сообщений очень много, не обижайтесь. Я все вот просто не могу зачитать физически. Михаил Дворкович, 30 секунд.
Мы уже несколько раз сказали о том, что лидерство – это ответственность. Вот я где-то, наверное, лет 10 назад еще был совсем молодым человеком, учился в школе, поставил перед собой четкую задачу – сделать хоть что-то в этой жизни, чтобы миллионам детей жилось лучше. И уже в 17 лет создал ассоциацию детских компьютерных центров. Какой-то этап прошел. Сейчас я поставил себе новую задачу, чтобы не только миллионам детей, но и миллионам людей среднего возраста
помочь, лучше. Да?
На самом деле мечтаю о развитии малого бизнеса.
Я
думаю, что смогу для этого что-то сделать.
Я глубоко убежден, что лидер – это интимное переживание, внутреннее убеждение в собственных силах, способность формировать стратегию и реализовывать ее до конца.
Гаги.
Я ко всему этому хочу добавить. Лидер – это еще харизма, не забывайте.
Сергей Николаевич.
Я уверен, что лидер – это действительно способность найти решение и убедить людей окружающих поддержать это решение. И чтобы это решение было правильным, в связи с этим в следующий раз убеждать будет проще.
Владимир! Завершайте передачу.
Знаете, вот все, что я услышал здесь, по меньшей мере, недостаточно адекватно. Вот. У вас хороший фильтр на телефоне. Я ставлю социальный эксперимент вот на доме многоквартирном.
Давайте вы конкретно говорите вот о лидерстве.
Конкретно о лидерстве. Говорить? Лидер должен на что-то опираться. Президент может опираться только на вертикаль. Вертикаль – это сообщество подельников. Чужака они в свой круг не пустят.
Не пустят.
А народа у нас нет, потому что каждый каждому чужак.
Из книги Сергея Вабурина «Мир империй». Только вышло, да, у вас сейчас?
Ну, недавно.
Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Это Евангелие от Луки. Послание на Кремянам. Завершим этим. В программе «Радио Свобода» «Человек имеет право» принимали участие заместитель председателя Государственной Думы России, председатель партии «Народная воля» Сергей Бабурин, член Высшего совета партии «Гражданская сила» Михаил Дворкович и руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Саймон Монтефьори рассказывает о своей книге «Молодой Сталин». Опубликованы главы из нового романа Эльфриды Еленек. Эссе Бориса Парамонова «Счастливое проклятое прошлое». Короткие истории о любви. Дмитрий Шостакович и Татьяна Гливенко. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 20.